прошлом выпуске «Автоинформатора» мы начали знакомить вас с очерком Мурата Рахимкулова «Лев Толстой и Башкирия». И уже рассказали о том, как классик русской литературы купил имение в Самарской губернии и привез туда на отдых семью. Сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа. Лев Толстой и Башкирия. Часть вторая. Вот еще один штрих из башкирского быта Толстого. Папа, Степа, Ханна, гувернантка и даже маленькая Маша усиленно пили кумыс, пишет в своих воспоминаниях дочь Толстого Татьяна Львовна. С утра они отправлялись в кибитку, где их приветствовал утонченно вежливый и благообразный старый башкирец Мухамеджах Романович. Сидя на положенных на пол коврах и подушках со скрещенными по-турецки ногами, он сначала мешал в кожаной посудине кислый и жидкий кумыс, потом наливал его ковшом из карельской березы в такую же плоскую чашу и с поклоном подносил своему гостю. Папа, бывало, возьмет чашу с кумысом в обе руки и одним залпом выпивает ее до дна, ни разу не отрывая от нее рта. А чаша большая, вместимостью в целую бутылку, а то и больше. Мухамеджах только ждет, когда папа кончит, чтобы опять налить ему вторую чашу. Иногда папа выпивает и вторую, и только похваливает. Пока мужчины пьют, я захожу за ситцевую занавеску, где живут жена Мухамеджаха, Алифа и его внучка Хадия. Алифа – милая, приветливая старушка, такая же степенная и вежливая, как ее муж. Хадия – молодая, очень красивая, стройная девушка, с немного выдающимися скулами, прекрасными черными глазами и очаровательной улыбкой. В отделении женщин я помогаю болтать кумыс. Высокие кожаные мешки, сделанные из лошадиных шкур, наливается кобылье молоко. Потом оно заквашивается старым кумысом и взбалтывается длинными болтами. Чем больше кумыс взболтан, тем он считается лучше. Я становлюсь на цыпочки перед высоким бурдюком, так называются эти кожаные мешки, беру в руки болт, и стараюсь болтать его так же, как это делают башкирки. Но у меня не выходит того беспрерывного мягкого звука, который выходил у них. Башкирки носят длинные широкие платья из пестрого ситца, подол обшит оборками из другой материи. На груди платья отделаны разноцветными лентами, пришитыми вокруг шейного отверстия, и на них нашиты разные манистые монеты, русские и турецкие, с пробитыми в них дырочками. Такие же украшения висят на конце длинных кос башкирских девушек. С башкирками я ходила доить кобыл. Помню молодую тонкую фигуру Хадии в сапогах, с накинутым на голову бархатным кафтаном. Из-под него виднеется кончик ее длинной, украшенной манистами черной косы, побрякивающей на ее спине при каждом ее шаге. В руках она несет ведро. Она зорко оглядывает степь, чтобы найти своих кобыл. Конец цитаты. Как видим, не только сам Толстой, но и его дети, домочадцы, жили в большой дружбе и постоянном непринужденном общении с башкирами, уважительно относились к их патриархальной жизни. Вот лишь один пример галантности юного башкира. Проходя мимо одного из круглых озер, которые составляют речку Каралык, я увидела на воде белые кувшинки, вспоминает Татьяна Львовна. Я пришла в восторг. от вида воды и этих красивых цветов. Я попробовала дотянуться до одного из них, но не могла ни одного достать. Тогда, недолго думая, сын Мулы, молодой башкирец Нагим, снял свои кожаные галоши, потом мягкие зеленые кожаные сапоги, засучил шаровары и полез в воду. Нарвав целый пук кувшинок, он подал их мне. Я не привыкла к такой учтивости и густо покраснела, принимая цветы и бормоча благодарность. Дети Толстого помогали как могли и при уборке урожая. В семье всегда поощрялся труд. Татьяна Львовна вспоминает, с каким увлечением собирали они колосья. Из набранных нами снопов вымолотилось приблизительно по пуду на каждого из нас, пишет она. Мы были в восторге от того, что могли так много набрать. Лето 1873 года было засушливое, надвигался голод. Толстой немедленно пришел на помощь самарским крестьянам и башкирам. Для выяснения размеров бедствия он объехал и обошел близлежащие населенные пункты. Как заправский статистик, он произвел тщательную опись каждого десятого двора в селе Гавриловка. Верность собранных сведений подтвердил подписями старшины, священника и сельского старосты. Затем, вооруженный неоспоримыми фактами, выступил в печати со страстным письмом к издателям, в котором нарисовал жуткую картину голода среди русских крестьян и башкир Самарского Заволжья. До письма Толстого о голоде не знали и не хотели знать не только в столице, но и в Самаре. Он первым обратил внимание широкой общественности на тяжелое положение голодающего народа и призвал прийти на помощь. Выступление великого писателя-гуманиста произвело огромное впечатление. В 1873-1874 годах в пользу голодающих было собрано 1 887 000 рублей деньгами и 21 000 пудов хлеба. Толстой сам оказал значительную материальную помощь голодающему населению. Он обходил крестьянские дворы, помогал беднякам, снабжая их хлебом, давая деньги на покупку лошадей. Летом 1874 года Лев Николаевич приезжал в башкирские степи со старшим сыном, 11-летним Сергеем. Поездка носила сугубо деловой характер и была непродолжительной. Зато на следующее лето, в 1875 году, на хутор на Таналыке отправилась вся семья Толстого. Зимой писатель был занят напряженной творческой работой над романом «Анна Каренина», азбукой, обременен другими заботами, и потому, чувствуя себя переутомленным, он ехал в башкирские степи с большим желанием. Жизнь в степи, где Толстой провел по существу все лето, оказала на него благотворное влияние. Он умел отдыхать свободно, раскованно и вместе с тем активно. Софья Андреевна писала 20 июня сестре Татьяне Кузьминской, что Толстой отпивается кумысом, пропасть ходит, что он здоров, загорел до черноты. Ничего не пишет и проводит дни или в поле, или в кибитке башкирца Мухаммеджаха. В конце июня Толстой ездил на ярмарку, где закупал лошадей. В самарском имении, по замыслу моего отца, вспоминает сын писателя Сергей Львович, должен был быть большой конский завод. Толстой восторженно пишет друзьям о своей жизни в башкирской степи. «Я на траве вот уже 6 недель», – сообщает он в конце июля Николаю Страхову. «И вы не можете себе представить, до какой степени одурения приятного я дошел. Я только с трудом могу понимать и вспоминать ту жизнь, которой я жил обыкновенно, но жить ею не могу. Пью кумыс с башкирами, покупаю лошадей, делаю скачки». Зная любовь башкир к конским состязаниям, Толстой решил устроить скачки с ценными призами. Весть об этом быстро облетела окрестные деревни, и в назначенный день, 6 августа, съехалось несколько тысяч башкир, казахов, уральских казаков и русских крестьян. Хорошо подготовленные эти скачки превратились в большой праздник. Собравшиеся участники и зрители два дня пировали, пили кумыс, ели баранину, конину. Не умолкая звучали песни, мелодии курая. По вечерам устраивались борьба и другие состязания, в которых активное участие принимал и Толстой. По утверждению очевидцев, он был сильнее всех и на палке перетягивал всех башкирцев. Как художник, Татьяна Львовна описывает в своих мемуарах прежде всего зрелищную и эстетическую стороны праздника. Папа приготовил призы для выигравших. Первый приз было заграничное ружье, второй – глухие серебряные часы. Следующие призы были шелковые халаты, такие, какие носят башкирцы. Шелковые платки и так далее. За несколько дней до скачек собрался вокруг нашего дома целый табор башкирских кибиток. Резали и варили баранов, доили кобыл, болтали кумыс. Дальше она в частности пишет. Некоторые башкирцы играли на горле. Это очень странный и редкий способ производить музыкальные звуки. И мастера этой музыки ценятся у башкирцев очень высоко, так как они очень редки. На скачки приехал один такой музыкант. Когда он играл, все затихли, слушая его. Башкирец сидит, скрестив ноги на ковре, лицо у него напряженное, на лбу выступила жила от усилия, и под каплями течет у него со лба на нос. Все лицо его совершенно неподвижное, губы не шевелятся, и только далеко в горле точно органчик играет. Звуки чистые, прозрачные и очень мелодичные. О горловом пении башкир Узляо и об интересе к нему Толстого вспоминает и Илья Львович. «Отца изумляло, — пишет он, — это очень своеобразное искусство башкир. Он с большим вниманием следил, как человек ложился на спину и в глубине его горла начинал наигрывать органчик, чистый, тонкий, с каким-то металлическим оттенком. И трудно было понять, откуда берутся эти мелодичные, нежные и неожиданные звуки». Неоднократно и подолгу, живя в башкирских степях, писатель заметил, что очень немногие умеют играть на горле, и уже в те времена это уникальное искусство встречалось чрезвычайно редко. Следующая поездка Толстого в башкирские степи состоялась в июне 1878 года. Он приехал с сыновьями Ильей и Львом, гувернером Ньёфом и слугой Арбузовым, а через некоторое время туда приехала Софья Андреевна с остальными детьми и братом Степаном Берсом. Это было последнее лето, когда в самарском имении собралась вся семья Толстого. Лев Николаевич прикупил участок земли у соседнего хутора на реке Мочи, левом притоке Волги. Настроение у всех было хорошее. Новизна, первозданность степного окружения продолжали занимать Толстого. Он уделял много внимания сельскохозяйственным работам, вовлек в них и взрослых членов семьи. Степан Берс вспоминал: «Мы принимали непосредственное участие в уборке хлеба, сами веяли и удивлялись на тамошний первобытный способ молотьбы. Он заключается в том, что из лошадей составлялся круг, причем они связывались в круг головой к хвосту, а в середине круга становился погонщик с длинным кнутом. Лошади пускались рысью и вытаптывали зерно из снопов, расставленных в такой же круг. Мы ездили на базары нанимать жнецов, были также в Оренбурге на Меновом дворе и закупали скота и лошадей, и в это лето вообще все вникали в новое хозяйство с большим интересом. В новом имении Лев Николаевич устроил конный завод. Он накупил около сотни башкирских маток и, рассчитывая на обилие их молока, скрещивал их с рысистой, верховой, английской и другими породами в надежде получить новый тип хороших лошадей. Однако к этому времени, к концу 70-х годов, относится идейный перелом в мировоззрении Толстого, его переход на позиции патриархального крестьянства. Обличая социальное неравенство, он вместе с тем выступил с проповедью «Непротивление злу насилием», надеялся объединить людей идеями любви и всепрощения. Единственно разумными средствами борьбы со злом Толстой считал его публичное обличение и пассивное неповиновение властям. Он возлагал надежды на нравственное усовершенствование личности и отвергал активную общественно-политическую борьбу. Пересмотрев и беспощадно осудив и свою прошлую жизнь, и жизнь дворянства, к которому он принадлежал, Толстой, естественно, не мог не изменить своего отношения к самарскому имению. Его начинает явно тяготить и мучить положение богатого помещика, и он не прочь уже совсем ликвидировать это недавно созданное хозяйство, заниматься которым у него пропало всякое желание. Он перестает ежегодно бывать в своем башкирском имении, полагаясь во всем на управляющего, а после 1878 года он посетил его всего два раза – в 1881 и 1883 годах. Журнал «Бельские просторы», номер 9, за 2018 год. Автор Марат Рахимкулов. С вами была Лариса Михайлова.